Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний праздничный день вот уже в третий раз заставляет говорить на отнюдь не праздничную тему. 8 марта 2005 года погиб Аслан Масхадов, и сегодня поборники чеченского суверенитета провели пикет памяти первого легитимно избранного президента Чечни. Эволюцию идеи независимости Ичкерии обсуждаем с Валерией Новодворской, лидером Демократического союза. Добрый день, Валерия Ильинична. Как, по-вашему, достигли ли своей цели убийцы Аслана Масхадова?
Добрый день. Конечно, достигли, если их целью была чеченизация этой неприятнейшей имперской чеченской проблемы, то есть полная аннигиляция Чечни, передача ее под руки бандитов и сатрапов и вечное несмываемое пятно на России. Такой разрыв, который не излечить уже ничем, почище сталинской депортации. Ну и отсутствие законной власти в Чечне, потому что на штыках оккупантов не выбирается законная власть, и ни один президент Чечни не будет легитимен, пока Чечня не получит независимость. Алу Алханов был нелегитимен, но Рамзан Кадыров втрое будет нелегитимен, потому что здесь уже представление Путина и даже отсутствие всенародного избрания. Ну, в общем, как в России, так и в Чечне. Демократия ушла и оттуда, и отсюда. И то, о чем мечтал Жахар Дудаев, неизвестно, когда сбудется. Мечтал он о том, чтобы Чечня стала маленьким кусочком Европы. Поэтому и хотел отделиться от России, потому что в России никакой Европы не получалось.
А доверяете ли вы информации о нормализации положения в республике? Вот сегодня первый рейс совершил прямой авиаперелет Грозный — Москва.
Ну, вы знаете, аэропорт еще и при отце нынешнего президента в законе садились чистить аэропорт, контролировали федеральные силы с самого начала. Только аэропорт, кстати, и контролировали. Из аэропорта старший Кадыров и его предшественники, коллаборационисты и правили. Это несложно — пустить самолеты. Гораздо сложнее обрести моральную, политическую, нравственную легитимность. Можно задавить народ, можно лучших уничтожить, кого-то, кто сохранил себе гражданское достоинство, заставить бежать, остальных отправить в горы. Но этим нельзя достигнуть нормализации. Если зинданы личные, там камеры пыток, бессудные казни, это нормализация. Ну, может быть, именно такой норме и для России мечтает президент Путин.
Член правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов верит в долгую память об Аслане Масхадове.
Сегодня, во вторую годовщину гибели Аслана Масхадова, в Москве на Пушкинской площади проходит пикет его памяти. Я не думаю, что в Чечне точно так же его вспоминают. Но Аслан Масхадов останется в памяти и России, и Чечни как выдающийся командир советской армии, полковник советской армии, который в течение Первой Чеченской войны сумел организовать серьезные войсковые операции, которые будут изучать в военных академиях. И как политик, который не пошел на применение силы для того, чтобы сохранить власть. Все то время, что Аслан Масхадов находился у власти, а пришел он к власти после выборов зимой 97 года, после единственных свободных и легитимных выборов в Чечне за последние 15 лет, он терял власть, он упускал шансы, он упускал возможности. И к моменту его гибели, к моменту его убийства 8 марта 2005 года, ничего кроме формальной легитимности, ничего кроме наследия выборов 97 года у Масхадова уже и не было.
странные суждения для члена мемориала, потому что Аслан Масхадов был не только легитимным президентом, а победил он на выборах не какую-то марионетку, а Шамиля Басаева и Зелимхана Индарбиева, которые много чего обещали. Он был еще и любимым президентом. И не был он таким уж советским полковником. Советские полковники в борьбе за независимость своей страны жизнь не отдают, сражаясь с советскими войсками. Потому что федеральные войска это и были советские войска. Аслан Масхадов глубоко раскаивался в том, что в бытности тем самым полковником он попал в Вильнюс. Слава богу, ему не пришлось там стрелять, но вокруг телевышки они стояли. Он очень глубоко это переживал. За нашу и вашу свободу он это понял на практике, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Он действительно был великолепным начальником штаба у Джохара Дудаева, и, возможно, в нем пропал великий полководец. Какой-нибудь Кутузов, какой-нибудь Наполеон, какой-нибудь Веллингтон, потому что так сопротивляться, как сопротивлялся он с такими малыми силами, было очень сложно. Что же касается власти в охваченной войной крошечной республике, на которую наседают завоеватели, то какая, собственно, может быть власть в такой вот момент? Армией он командовал, население в Чечне ему верило и считало его своим законным президентом. Что же касается ваххабитов и сбившегося с пути Шамиля Басаева, то в этот момент никто не мог бы контролировать таких людей, потому что уже не было военного трибунала, который мог бы вынести приговор, и не было той военной тюрьмы или гауптвахты, на которую можно было бы посадить. И то, что он постоянно терял власть, еще бы, как можно править и грамотно осуществлять свои функции, если Россия оставила его без копейки денег и даже пенсии не перечисляла, а оружие было у всех, а деньги были у ваххабитов, которые щедро снабжались от исламских экстремистов и вербовали молодежь. И тем не менее, пока был жив Масхадов, были шансы. Были шансы и на мирное разрешение этого военного конфликта, и на то, что Чечня будет под властью светского конституционного правительства, потому что Масхадов был человеком глубоко светским и тоже стремился в Европу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с лидером Демократического Союза Валерией Новодворской сегодня во вторую годовщину гибели Аслана Масхадова обсуждаем эволюцию идеи независимости Ичкерии. Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности России, гордится знакомством с Асланом Масхадовым.
Аслан Ильич Масхадов приложил максимум усилий для того, чтобы на его родине, в Чечне, воцарился мир и согласие. Аслан Масхадов был полковником советской армии. В свое время, в конце 80-х, он даже был признан в советских вооруженных силах лучшим начальником артиллерии дивизии. Аслан Масхадов не поддержал вооруженное вторжение Шамиля Басаева в Дагестан. Думаю, что если бы этот факт был принят во внимание, то, наверное, все могло бы пойти по-другому. И второго издания чеченской войны могло бы и не быть.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Валерии Новодворской, лидеру Демократического союза.
Спасибо Ивану Рыбкину. Ему многое простится за эти добрые слова о нашей жертве. Надо ведь помнить, что и первый президент, законный президент Ичкерии, Джохар Дудаев, тоже стал нашей жертвой. И эти две могилы, они целиком на нашей совести. И, надеюсь, когда-нибудь в России поставят памятники Аслану Асхадову и Джохару Дудаеву и назовут в их честь улицы или площади. Надо вспомнить, что Аслан Асхадов был всяческим противником террористических актов и терроризма, того, что страдали нонкомбатанты, мирные жители. И он бы спас детей Беслана и их родителей. Он был уже на пути в Беслан. И он даже не требовал для себя гарантий безопасности. Но именно для того, чтобы предотвратить это, дети Беслана были уничтожены из огнеметов, из танковых пушек. Только для того, чтобы Аслан Масхадов не оказался их освободителем. Вот моральный уровень двух президентов. Президента Ичкерии и президента России.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушательницы Розы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотела поздравить Валерию Ильиничну с днем 8 марта и всех женщин всего мира. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить свой народ со стабильностью обстановки в Чечне. Стать долгожданной. Спасибо вашей программе, что предоставили возможность передать свои поздравления. До свидания.
Ну, знаете, друзья мои, женщины и мужчины, довольно странное поздравление, и я не думаю, что несчастные жители Чечни, которых заставляют маршировать с портретами Путина и петь гимн России, они наслаждаются стабильностью. Я думаю, что там сейчас как раз происходит другое, как в стихотворении Высоцкого. И жены их водой помянут, погибших своих мужчин, и спрячут их детей в горах до той поры, пока они станут держать оружие в руках, чтобы когда-нибудь отомстить за своих погибших отцов. Аслан Масхадов, я хочу вам напомнить, был признан легитимным президентом Ичкерии, Россией, российским президентом Борисом Ельциным. С ним был заключен Хасавюртовский договор. И, по сути дела, Чечне была предоставлена де-факто, ну, такая урезанная, как то, что сейчас предлагают Косово примерно, один из вариантов независимости. А тот план отложенной независимости, который тоже подписал Масхадов, план Европейского Союза, это было идеальное решение вопроса. Российские войска из Чечни выводились, туда вводились войска Соединенных Штатов и Великобритании. И только после того, как Чечня оказывалась бы готовой к светской цивилизованной жизни по европейским стандартам, она бы обрела независимость так, чтобы никто не боялся, что она станет некой пиратской или террористической республикой и пойдет по стопам без Младена. Отложенная независимость. Независимость то, на что имела право Чечня. И вот то, как был убит Аслан Масхадов, подло, как глумились на наших глазах на экране над его телом, как не отдали его жене и детям даже тело, чтобы они могли его похоронить, тоже свидетельствует о полной бесчестности российского президента.
Виктор Литовкин, военный аналитик, корреспондент агентства РИА Новости, следил за профессиональной эволюцией Аслана Масхадова.
Сначала Масхадов, например, в моих глазах был отважным советским офицером, командиром артиллерийского полка. Я с ним встречался в Венгрии, где он служил. Я как раз туда приезжал как журналист на вывод войск. и разговаривал с ним. Он был действительно уважаемый всеми человек. И я думаю, что когда он вернулся в Чечню и пытался принять участие в борьбе за независимость Чечни, это был один человек. А потом он не смог совладать с теми людьми, которые просто целью был бандитизм под лозунгами независимости. Сегодня никто не помнит о том, что Масхадов был легитимным президентом Чечни. Это одна сторона вопроса. А потом срок его президентства истек, не было новых выборов президента Чечни, и он легитимным президентом уже не оставался.
О, да, очень правовой подход к делу. После оккупации Чечни и превращения ее в сплошной концлагерь, самое время было Масхадову идти на перевыборы, заниматься предвыборной агитацией и подтверждать или опровергать свой мандат. Никаких законных выборов по всем стандартам ООН и Евросоюза на оккупированных территориях не происходило и произойти не может. Вот то, что была принята новая конституция Чечни, опять-таки под дулами автоматов, и то, что прошли якобы президентские выборы, вот это не признал никто. Ни один европейский наблюдатель, они даже не поехали в Чечню, понимая, что это фарс. Никакие парламентские выборы не признаны легитимными. И, разумеется, никакой легитимности не обретет Рамзан Кадыров. Ну, разве что легитимность пахана.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос к Новодворской, но сначала небольшой комментарий. Выборы Масхадова тоже происходили под дулом бандитского автомата, и ни один противник Ичкерии не мог на них выступить, не говоря уж о геноциде русского населения в Чечне. А вопрос у меня такой. Я вообще-то политический противник Новодворской, придерживаюсь национальных убеждений, но насчет независимости Чечни и других мусульманских племен Кавказа полностью согласен.
До начала этой гнусной войны Чечня была не столько мусульманской территорией, сколько территорией, где действовала прекрасная светская конституция, скопированная с американской, и горские законы, аддаты, которые абсолютно не совпадают с мусульманскими правилами. Шариат – это уже потом появилось. Вместе с ваххабитами, когда Масхадов не смог противиться их натиску, потому что опять-таки его оставили без денег и без поддержки. Ну, а что касается геноцида русского народа, то некоторым все время кажется, что им устраивают геноцид, причем абсолютно все. И чеченцы, и вьетнамцы, и темнокожие, и таджикская девочка, видимо, устраивала геноцид русскому народу. Поэтому они отвечают так, как ответили в Кандапоге, как в Петербурге отвечают. То есть убийствами представителей национальных меньшинств.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, Валерий Ильинична, ведущий. Если позволите, у меня вот возражение, воспоминания и поздравления российскому народу по поводу этого аэропорта. Вот. Ну, возражение, во-первых, вот эти вот выборы в Чечне, это были, так сказать, вот по нынешним понятиям, это очень идеально справедливые выборы. Там просто жулить было нельзя. Я просто был на двух выборах в качестве международного наблюдателя. Там, так сказать, автоматы были и у тех, и у других. Вот. Но то, что творилось вот на этих выборах, которые там эти устроили, вот эти Москва, это был цирк. Там можно было приходить, там хоть с собакой, там собаку там дадут проголосовать. По поводу вот этого самого. Валерия Ильинична упомянула Джохара Мусаевича Дудаева. Это был еще более, так сказать, адекватный, более достойнейший человек. Вот с ним бы, так сказать, в Москве бы, конечно, и надо было. Я вот помню такой момент, вот, когда Джохар Мусаевич приезжал вот на всякие, так сказать, конференции. Вот, вот в Вярске, например, там была конференция Народного фронта, там были семинары всяческие. Вот, он у меня увидел в кармане этот Викеркар, ну, по-русски это двухязычный был такой альманах, это «Радуга». Его зачитывали интеллигенты в Москве до дыр. И он меня попросил этот альманах почитать. Я понял, что его, так сказать, назад не верну, но ошибся. Он у меня и второй попросил, говорит, дай, говорит, я еще другу отдам. Вот я что-то не представляю, чтобы это вот, который этот Рамзан Кадыров сейчас бы такое это, попросил. А вот поздравление такое. Вот сейчас вот открыли этот аэропорт. Вот от Пулково до этого самого, до Самсона, мясокомбината, который уже там это самое там зачищали, вот, там буквально там 25 минут к езды. Но самое главное, что у нас еще есть аэропорт, там это самое в Ржевке, а там у нас промзона Парнас есть, там прямо, так сказать, это 15 минут, если так с автоматом проехать, там это, а они уже давно на нее там целятся. Вот так что поздравляю россиян.
Как правило, злодейство – это бумеранг. Оно возвращается к тому, кто его упустил. И война – это тот волк, который, как говорил Бернард Шоу, может прийти к твоему порогу и обязательно придет, если ты его на кого-то выпустил. Чеченская война, сейчас уже понятно, стала для России катастрофой. Она лишила ее демократии. Она дала ей черного полковника Путина. И вот то, что мы каждый день теряем что-то из завоеваний августа, это последствия, это кара. И это, разумеется, было неминуемо после начала Чеченской войны, как первой, так и второй. И если россияне польстились на Путина и поверили в сказку о том, что чеченцы собираются во главе с Шамилем Басаевым завоевать всю Россию, и под этим нехитрым предлогом позволили еще раз оккупировать Чечню, то вот мы слышали сейчас речи очевидца, который не входит ни в какую партию, не является официально признанным диссидентом, и вообще ни перед кем не отчитывается, и даже перед западными институтами, которые все время у нас подозреваются в подрывной деятельности. Да, это так было, совершенно свободные выборы. Люди спускались из горных аулов, чтобы впервые в жизни проголосовать на открытых выборах или за Масхадова, или там за Басаева, или за Индарбиева, и они выбрали. Выбрали человека умеренного, выбрали человека стабильного, выбрали человека, который ни в коей мере не мог явиться экстремистом, и на экстремиста был совсем не похож. То есть чеченский народ был готов к принятию своей государственности, и мы его этого лишили.
Напомню, что сегодня отмечается вторая годовщина гибели Аслана Масхадова. Как известно, это произошло 8 марта 2005 года. Об эволюции идеи независимости Ичкерии, произошедшей с тех пор, мы беседуем с Валерией Новодворской, лидером партии «Демократический союз». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. МИД России выразил большие сомнения в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Восстановлено воздушное сообщение между Грозным и Москвой. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию в 1944 году. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что в ходе двухдневного саммита будет принят план существенного снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Член руководства Евросоюза, курирующий вопросы внешней политики Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией. Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. В Риме сотни людей провели митинг с требованием освободить похищенного талибами в Афганистане итальянского журналиста. Реализация плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петриус. По его словам, новые крупные теракты и нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы их стало меньше. Боснийский серб приговорен судом в Сараево к 10 годам тюрьмы за преступление против человечности. Радислав Любинац признан виновным в использовании боснийских мусульман в качестве живого щита во время войны в Боснии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, во вторую годовщину гибели Аслана Масхадова, эволюции идеи независимости Ичкерии обсуждаем с лидером Демократического союза Валерией Новодворской. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, сожалеет об упущенных шансах.
Масхадов должен был сделать все для того, чтобы закончить войну. По крайней мере, не начинать вторую. Это на его совести то, что мы пережили вторую войну. Он очень симпатичный внешне, он очень разумный в своих рассуждениях, но действия могли быть более разумными и менее трагичными для России. Я не думаю, что Масхадов серьезно понимал, что можно отделиться и уйти из России. Получается, что разум изменил ему. У него были все шансы возглавить восстановление Чечни, тем более, что Россия шла навстречу. И с внутренними врагами, с внутренней оппозицией, конечно, я понимаю, что он не мог самостоятельно справиться, но если бы при его уме он это сделал бы более организованно, наверное, можно было бы всего этого избежать.
Да, вот так кончаются демократические репутации. Впрочем, чего же и ждать от Сергея Филатова, верного сподвижника Бориса Ельцина, который не только начал Первую Чеченскую войну, но и лично приказал убить Джохара Дудаева. Оказывается, Аслан Масхадов был неправ, что не захотел договариваться с палачами своего народа и с палачами своего президента, которые даже не собирались извиняться за те 40 тысяч детей, которые были убиты и покалечены в Чечне, я о взрослых уже не говорю. Да, вот это преступление, вопреки декларации прав человека и пакту о гражданских политических правах, статей, когда маленькая страна, когда-то завоеванная, претендует на независимость. Чечня была обязана оставаться в составе России. И Аслан Масхадов упустил великолепную возможность самому стать сатрапом и коллаборационистом, самому предать свой народ. Я не думаю, чтобы он об этом пожалел даже на том свете. И о нем будут говорить словами английского поэта. «Прости же, товарищ, здесь нет ничего на память могиле кровавой». И мы оставляем тебя одного с твоей бессмертной славой.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и персонально добрый вечер госпоже Новодворской. Поздравления с праздником. А теперь, значит, у меня к Валерии Ильичне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали следующую параллель? Значит, при Масхадове были демократические выборы, шариатские расстрелы и отрезание голов. А теперь возьмем палестинскую автономию. Там тоже демократически свободные выборы. К власти пришел Хамас. И то, что там делается, мы прекрасно видим. Вот как бы вы это дело прокомментировали совместно? Благодарю вас.
Я бы никак не стала ставить знак равенства между оголтелыми фанатиками из Палестины, которые требуют одного, чтобы еврейского народа не было вообще. Они хотят делить с ним эту территорию, хотя им предоставлена автономия, и они могут создавать свое государство, чем, как понимаете, мы Чечне никак не предоставляем. И чеченским народам, который требует у мира и у России только справедливости, после 200 лет Кавказских войн. Не горские племена пришли в Петербург его завоевывать. Россия пришла на Кавказ проливать кровь. Если кто-нибудь сомневается, что это было сделано в жестокой извращенной форме, пусть еще раз прочитает Хаджимурата Льва Николаевича Толстого. Там это все очень хорошо описано.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валерия Ильинична, я полностью с вами согласна во всем. Мне стыдно за нашу страну, мне стыдно, что я живу в такой стране. Мы поступили как дикари, когда глумились над телом Масхадова. У меня до сих пор перед глазами это, понимаете, как... Мне такое казалось, что вот сейчас выйдет Рамзан Кадыров и соберет там своих этих наложниц или кого, и будет плясать. Понимаете, по-моему, он и плясал.
Рамзан Кадыров, кажется, тогда заявил, что это гнусное убийство, это подарок женщинам Чечни к 8 марта. Неплохой подарочек. Я надеюсь, чеченский народ хорошо запомнит эти слова.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, хорошо запомнила выборы 97-го года.
Если вспомнить те выборы, 12 февраля 97-го года, то главная борьба была, собственно говоря, между Масхадовым и Басаевым. И Басаев, безусловно, не смирился и не стал вторым. Безусловно, после Буденовска Басаев был более популярен в Чечне. И такое ощущение, что не сильно на что-то влиял Масхадов в Чечне. Ну, гибель его, может быть, та часть чеченцев, которые поддерживали Масхадова, осталась без своего лидера. Но мне кажется, что его фигура не была той значимой, на которую, может быть, рассчитывала Москва.
Точка зрения человека, который наблюдает чеченскую ситуацию из московского окна. На самом деле Шамиль Басаев получил популярность после своего рейда только в определенных кругах. Люди здравомыслящие, они крутили пальцем у виска. А сам Шамиль Басаев, если вы помните ту давнюю съемку, предполагал, что Джохар Дудаев может его и расстрелять. Потому что его посылали совсем не брать в больницу, а посылали его брать в военный объект. Да, когда Шамиль Басаев отправился в Дагестан, он не имел никаких полномочий от Аслана Масхадова. Но в Дагестан его заманили, все было продумано. Когда жители сел Карабан-Махи и другого села рядышком, да, они были ваххабиты, это было нехорошо с их стороны, но не значило, что надо их забрасывать гранатами в подвалах и уничтожать вместе со стариками и детьми. Вот когда это все произошло, у Шамиля Басаева, как он это понимал, не осталось никакого другого выхода, кроме как идти на выручку. Все было хорошо организовано для того, чтобы началась эта война. Это была провокация.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот огромнейший потенциал. Да, во-первых, я поздравляю Валерию Ильичну, всех слушательниц с хорошим праздником сегодняшним. И желаю всего наилучшего, побольше радости в нашей сложной обстановке. Вот я как раз начал о том, что вроде бы огромный потенциал у российского народа, огромный потенциал у России полезные ископаемые, чего там только нет. Но что-то у нас все никак... Вот что-то у нас все никак не получается. У России была очень сложная историческая судьба. Были завоеваны разные страны со своими судьбами, со своими историческими традициями. И в этом разбираться довольно сложно. И вот у нас сейчас вот такая ситуация, что нам в первую очередь, мне кажется, надо разобраться в том, что происходит. И наше руководство должно выяснить какие-то причины.
Ну вот потенциал, как раз за который шла война в Чечне, это нефть. Вот сейчас она, по-моему, переходит в руки как раз клана Кадыровых, слово Валерии Новодворской.
Да, наше руководство уже разобралось. Оно глубоко безразлично относится к тому, что происходит с чеченским народом на этой несчастной чеченской территории. Ему важно, чтобы этот народ загонялся вовремя к урнам, голосовал за Путина, за его преемника, чтобы формально оставался в составе России. И какие вы жестокости для этого не употребил Рамзан Кадыров, все будет оправдано. И, конечно, ему подарят этот 1% нефти, которая добывается в Чечне. Естественно, он употребит ее на свои личные нужды. Еще один аквапарк откроет. А народу, ну, достанется примерно то же, что ему достается и в других местах.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу это самое поздравить Валерия Ильиничну с праздником. И внести, как говорится, небольшую реплику в вашу программу. Я понимаю вашу обеспокоенность насчет нарушений прав чеченского народа. Я родился во время депортации чеченского народа и прошел две чеченские войны. Поэтому хочу сказать, война – это не способ решения спорных вопросов, какими бы они ни были. Есть другие пути, обходные и очень тернистые, но их можно преодолеть, имея голову на плечах.
И имея сердце в груди. А у нашей власти нет ни того, ни другого. Тот, кто читал книгу Ани Политковской «Вторая чеченская», знает, каким ужасом войны был подвергнут чеченский народ и именно мирное население. И за это заступничество, за то, что она пожалела казнимый народ, Аня, собственно, и погибла. И поэтому она сегодня лежит в могиле. Аслан Масхадов был героем. Я думаю, что то место, которое он займет в истории, будет рядом с шейхом Мансуром, рядом с Мадзини, который освобождал Италию от австрийского владычества, рядом с Жанной Д'Арк, которая освобождала Францию от англичан. А то место, которое будет выделено Владимиру Путину, это будет жалкое место. Это...
Саид Бицоев, корреспондент «Новых известий» в Чечне, хотел бы забыть время правления Масхадова.
Память о Масхадове. Я не думаю, что у народа остались такие воспоминания об инаугурации Масхадова, потому что, ну, людям свойственно забывать события через год, через два, через три, и тем более, если на них это отражалось не самым лучшим образом. Нет никакого наследия ни Масхадова, ни Дудаева. Это мы видим по сегодняшней ситуации в Чечне. Республика восстанавливается, она оживает из той ситуации трагической, которая была. Скорее всего, вот эти митинги, за ними стоят люди, которые заинтересованы в том, чтобы придать ореол мученика Масхадову или Дудаеву. Именно правление Масхадова все три года, что он руководил Чечней, республика скатывалась в пропасть, в анархию, политический и экономический вакуум. В результате произошла вот эта война, которая принесла огромные жертвы, огромную боль и физические потери чеченскому народу. Без сомнения, этот конфликт закончился не самым лучшим образом, как раз именно по вине Масхадова. Поэтому война ничего хорошего ореолу Масхадову не придала.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Аслан Масхадов у нас превратился из законного признанного России президента, рядом с которым сидел российский президент Ельцин, каким-то образом в бандита и главаря незаконных вооруженных формирований. Вот это факт полного правового беспредела, полного отрицания правды и права, и собственных договоренностей, собственной подписи. И если вы помните, после этой метаморфозы произошли другие события. Отрицание губернаторских выборов, отрицание кандидата против всех, отрицание права партии объединяться на выборы. То есть однажды, отказавшись от права в отношении чужого народа и чужого президента, мы выбросили право за борт вообще. И сегодня у нас нет права во многом потому, что мы растоптали право, в том числе и международное право, в отношении Чечни.
Слушаем вопрос из Тихорецка от Вячеслава Федоровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Осознавая, конечно, наивность своего вопроса, все-таки попытаюсь его задать. Значит, по заявлению наших генералов вместе с главнокомандующим, граница наша на замке. Тогда спрашивается, Валерий Ильич, скажите, пожалуйста, каким образом и кто обеспечивает чеченское сопротивление? Это ж вооружение, питание, фураж, ну и так далее. Да и вообще, почему в нашей стране все делается наоборот в политике?
Вы знаете, должна вас огорчить, нашей страной нельзя называть то, что мы когда-то завоевали. Вот Чечня, она не наша страна, и мы вправе ее называть своей, ну, так же, как вор вправе назвать своим награбленное имущество, страстно прижимая его к груди. Для патриотов и фураж найдется, и горные тропки помогут, и от кого они получают вооружение, не знаю. Правозащитники не имеют оружия, у нас свое оружие, совершенно другое, в отличие от партизан. Даже если светское, прозападное сопротивление в Чечне полностью подавлено, просто я советую обратиться к истории. После чеченской депортации, сколько прошло лет до тех пор, пока в 91-м году Конгресс чеченского народа КЧН объявил о независимости и вытянул из окна партийных руководителей, пока эта проблема не будет разрешена, она будет возвращаться к нам вновь и вновь.
Слушаем вопрос от Эдуарда, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валерия Ильинична, вот все замечательно, что вы говорите. Я вот летом, осенью 92-го года работал в Грозном. Менял там обмотки на статорах, на ТЭЦ. И видел, как сам видел, как русских людей просто выбрасывали из своих квартир. И, в общем-то, без всяких каких-то разговоров убивали на улицах по вечерам и ночью. А где же были рыцари Масхадов и Дудаев в это время?
Вы знаете, какая странность и какое совпадение. Я летом того же самого года тоже была в Чечне, и не только я, но и группа поддержки Ричкери из финского парламента. И могу вам сказать, что по ночам можно было совершенно спокойно ходить по Грозному, и что люди не рисковали жизнью, как сегодня, когда дожить до рассвета в Чечне очень проблематично. И никто никого не убивал, и никто никого из квартир не выбрасывал. Более того, когда началась война, чеченцы бережно заботились о брошенных всеми на произвол судьбы русских стариках и старушках, об этом и Анна Политковская пишет. Многим предлагали уехать в горы, те, кто не уехал, погибли во время бомбежек от российских бомб, и многие старики выжили только благодаря своим чеченским соседям. Что такое клевета, спрашивал один из персонажей оперы «Севильский цирюльник». Вот вы только что ее слышали.
Слушаем вопрос от москвича Семена.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, Валерий Ильич, скажите, пожалуйста, вот то, что сделал Сталин с Чечней, в частности, с кавказскими народами вообще, как вы считаете, китайцы сделают то же самое с сибирской частью русского населения в ближайшем будущем?
А если Россия будет вести себя так, что станет омерзительно прогрессивному человечеству, Европе, Соединенным Штатам, если мы будем и дальше пятой колонной, пятой, шестой, будем договариваться с Хамасом, будем произносить такие речи, как мюнхенская речь Путина, то, безусловно, если Китай захочет завоевывать Сибирь, нам никто не поможет, а все только будут потирать руки. Мы можем остаться без помощи, без союзников и без сочувствия, потому что мы сами не сочувствуем никому и никого не щадим.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует завершение процесса смены эпох.
Смерть Масхадова была глубоко символичной. Она и обозначила новый исторический этап Кадырова, на котором начинается полное отпадение Чечни от России. Сегодня Рамзан Кадыров – это уже не сепаратист. Масхадов был одним из последних советских деятелей, типично советским офицером в руководстве Чечни. Ему на смену пришло уже совершенно новое поколение, ярким представителем которого является Рамзан Кадыров. Люди, которые никак органически не связаны ни с чем советским, ни с советской армией, ни с советской властью. Которые на самом деле органически не видят Чечню в составе России, однако готовы играть в специфические игры и плясать ритуальные танцы ради того, чтобы получить фактическую независимость от России, отложив лишь на несколько лет признание независимости формальной.
Джохар Дудаев и Аслан Масхадов не о такой независимости для своей страны мечтали. Рамзан Кадыров может превратить Чечню в маленький Ирак и стать самому Саддамом Хусейном, который своих противников бросал в ванны серной кислотой. Такая независимость – это не подарок. Это, кстати, тоже целиком и полностью на нашей ответственности. Сначала Чечню терзали полковники Будановы, а сейчас ее отдали на откуп местным палачам.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая Валерия Леонидовна, скажите, пожалуйста, а какие границы нашей страны вас бы устроили? То есть как должна выглядеть та Россия, ну, демократическая, республиканская, там, парламентская, которая бы никого уже не завоевала и осталась бы сама собой? Спасибо.
Те границы, которые являются аутентичными границами историческими каждой страны, это те границы, за пределом которых никто не требует независимости, никто не требует, чтобы его выпустили, не стучит кулаками в тюремную дверь. Поскольку кроме Чеченской республики Ичкерия никто не просился выйти из состава Российской Федерации, то можно было считать, что все остальное наше. Но если управление Россией будет происходить так, как оно происходит сегодня, если вот эта стая птеродактилей, чекистов, будет так расправляться со страной, как она сегодня расправляется, то я боюсь, что и русские исконные области, типа Сибири, захотят куда-нибудь сбежать.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Новодворскую хочу поздравить с праздником, если она его считает праздником. Но хочется высказать, конечно, соболезнования полковнику, разведчику и артиллеристу Масхадову, последнему коммунисту, наверное, чеченскому, который последнему советскому офицеру. И хочу сказать, что как Валерий Ильинична относится к тому, что вот бороздиновцы проиграли советской армии суд, у них сожгли там 11 человек, двоих убили на месте и, в общем, гоняли их по всему Кавказу, и до сих пор они не имеют своего твердого угла. И они выставили счет российской армии этому батальону и проиграли суд.
Я думаю, этот же суд они выиграют в Страсбурге. Невозможно оккупированному народу выиграть у митрополии, тем более учитывая наше басманное правосудие. У нас вообще нет правосудия. Особенно для завоеванного народа, для аннексированной страны. Поэтому нет ничего удивительного, что им не заплатили компенсацию. У нас, между прочим, и жертвам Нордоста, чисто русским, своим, компенсацию не заплатили. И жителям взорванных чекистами домов тоже до сих пор не заплатили достойную компенсацию, а тот, кто им помогал ее получить, Михаил Трепашкин, погибает в лагере, и неизвестно, выйдет ли он оттуда живым.
Слушаю вопрос из Сыктывкара от радиослушателя Вячеслава.
Погромче. Алло.
Да, Вячеслав.
Можно вопрос, Валерий Ильич?
Пожалуйста.
Валерий Ильич, здравствуйте, приветствую вас. Это Вячеслав Микулинский из Сыктывкара.
Да, я вас слушаю.
Валерий Ильич, я не знаю, поздравляли вас с праздником. Вы его не очень любили раньше, потому что он связан с именем Клара Цеткин. Если вы продолжаете так же к нему относиться, тогда я не поздравляю вас. Я знаю вас около 15 лет как плавильная митингующая трибуна. Вы всегда были в системной оппозиции. Власть всегда вас боялась, и по делам было ей. Но сейчас вы с оппозицией конструктивной, то есть с союзом правых сил. И заглядываете в рот Никите Белых. Но ведь СПС сегодня это политический тупик.
Вы знаете, во-первых, Демократический союз всегда был не системной оппозицией, а не системной. Что же касается парламентской партии «Союз правых сил», она не может быть внесистемной оппозицией, потому что ее положение как парламентской партии, а у нее и фракция была, и, надеюсь, будет, ну, лишает ее такой возможности. Никита Белых, у него большое политическое будущее, я думаю, но мне в СПС ближе всего Борис Немцов. Да, это тоже трибун, это диссидент типичный. И Союз правых сил объединяет очень разных людей. От Анатолия Чубайса до Бориса Немцова. Правые убеждения могут иметь как конформисты, так и нонконформисты. Но партия, тем не менее, оппозиционная.
Итак, Валерий Ильич, подводя итог нашей дискуссии, приближаются региональные выборы. Как вы считаете, под какими лозунгами по чеченскому вопросу вот могла бы на них пойти оппозиция?
Я боюсь, что никто не будет выдвигать этих лозунгов вообще, чтобы угодить избирателям и чтобы лишний раз не раздражать Кремль. Хотя надо было продолжать бы говорить на эту тему, что эта рана не закрылась, и что этот конфликт не разрешен, и то, что мы поступили с Чечней не по-человечески, и то, что отдавать ее Рамзану Кадырову никак не следовало.
Напомню, что сегодня, во вторую годовщину гибели Аслана Масхадова, чеченскую тему обсуждали с Валерием Новодворским, лидером Демократического союза. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.